страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, 10 часов в Москве, сегодня вторник, 12 февраля. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, передача «По страницам Библии». А сегодняшний выпуск у нас целиком выходит в записи. Мы с вами продолжаем наше путешествие по Священному Писанию. Сегодня у нас очень непростой фрагмент. Знаете, когда вот съезжаешь с горки вниз, кажется, что все быстрее, быстрее, быстрее. И вот так оно на самом деле и есть. Падение Северного Царства все более ускоряется. И мы видим с вами вот это противоречие между, с одной стороны, тем, что происходит на Севере, когда конец-то на самом деле приближается, он приближается неотвратимо, и тем, что происходит на юге, потому что на юге приходит еще один добрый, благочестивый, праведный царь, праведный в том смысле, что он ищет Божьей праведности, он ищет возможности служить Господу. И это действительно здорово, что на юге, по крайней мере, вот это сохраняется, потому что мы с вами еще увидим, насколько потом это все отзовется, мы с вами увидим, что северное это царство падет гораздо быстрее, чем южное. Падение Северного Царства у нас тут уже вот совсем не за горами. Я напомню, что эти передачи идут в записи, я сейчас нахожусь в Израиле. Я напомню также о том, что на нашей основной странице ВКонтакте и Facebook, где вы можете нас смотреть и слушать, выкладываются сейчас коротенькие такие репортажи о том, что происходит. Я, на самом деле, просто включаю телефон в некоторых наиболее интересных местах. И это, пожалуй, не репортажи, цель которых рассказать об истории Израиля. Такого материала вы легко найдете немало в интернете. Тут про другое. Тут о том, как Священное Писание, которое мы с вами читали, те фрагменты, которые мы с вами в этих наших эфирах читали, как они соотносятся с современностью, как они соотносятся с современной реальностью. И у нас есть очень хорошие уже отзывы на эти репортажи, мы и дальше будем их выпускать, хотя, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но на ближайшее время нам их хватит. Давайте посмотрим ваши комментарии. Я напомню, что даже сейчас, вот когда я в отсутствии, мы ваши комментарии читаем, наши сотрудники также с вашими комментариями работают, и наши добровольцы, наши добровольные помощники, некоторым из вас отвечают, поэтому, мой отъезд ничего в этом плане не означает. Единственное, что если вы присылаете комментарий сегодня, во вторник, то ответим мы на него, скорее всего, в нашем эфире в среду, возможно, и в четверг. Интересный комментарий прислал Антон Олегович. Он спрашивает про влюбленность. Вот это ощущение, он говорит, вот я влюблен, но влюбленность уводит меня от того, чтобы смотреть на Христа. Не получается ли это идол? Я понимаю, почему вы спрашиваете именно об этом и именно сейчас. Потому что ведь мы в наших передачах как раз в эти дни говорим о проблеме идолослужения, проблеме, которая была в Северном Царстве прежде всего, но в Южном Царстве она также появляется. Мы с вами говорили о том, что лучшие цари Юга, на севере праведных царей вообще не было, но на юге лучшие и наиболее праведные цари как раз избавляли иудейский народ от этого самого служения идолам. Вы говорите о том, что влюбленность мешает вам смотреть на Христа. Я очень рад, на самом деле, что вы, Антон, называете все своими именами. Вы не говорите слово «любовь», это очень важно. Но вы говорите именно «влюбленность». Потому что это принципиально разные чувства. Понимаете, любовь – это Божье чувство по отношению к человеку. Любовь – это, кстати, чувство, которые также в своем высшем проявлении, в своей высшей форме есть между личностями внутри Троицы, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И любовь, понимаете, Антон, любовь, настоящую любовь, может дать нам только Бог. Вот любовь – это не «я хочу быть рядом с этим человеком». Любовь – это даже не про то, что «мне приятно», быть рядом с этим человеком. Любовь – это не про то, что ну, как иногда говорят, этот человек делает меня лучше. Когда я рядом с ним, я красивее, я, ну, и так далее. Я вот прямо летаю. Да? Если вы говорите о такой любви, и она уводит вас от Бога, да, эта любовь может стать идолом. Один из самых главных вопросов заключается в следующем. А для предмета вашей любви Бог что-то значит? Вот, Антон, для нее, для этой женщины, для этой девушки Бог что-то значит? Если да, то это одна история. Если нет, то это другая история по целому ряду причин. Понимаете, Бог укрепляет нас, когда то, что происходит в нашей жизни, происходит по Его воле. Вот когда то, что мы делаем, да, когда то, что мы делаем, взирая на Него, глядя на Него, вот тогда и укрепление от Него мы с вами получаем. Иначе нет, иначе ничего хорошего из этого не получается. Поэтому может ли любовь, или точнее в вашем случае все-таки, давайте перефразируем, это, конечно, не любовь, а влюбленность, может ли влюбленность стать идолом? Да, разумеется. Что делают с идолами? Сейчас скажу вещь, которая вам может не понравиться, но я должен ее сказать. Идолов разбивают. Вот мы с вами читали в книгах царств, и мы еще неоднократно будем об этом читать, о том, как разбивают идолов. Это не такое, знаете, постепенное выведение. Давайте избавимся вот от этих идолов, отвезем их куда-нибудь на покой, на почетное место. Потом у других идолов, также их на покой, на почетное место. Если что, мы к ним вернемся. Идолов разбивают. Если мы этого не делаем, то порой Бог помогает нам это делать. И я скажу вам больше. Вот это бывает больно. То, как Бог действует, как Бог помогает нам порой разбивать вот этих самых идолов, преодолевать то, что есть в нас, это бывает действительно больно. Вот влюбленность, вы пишете, отвлекает от взора на Христа. Может ли в результате быть разбитое сердце у вас, если вы будете разбивать этого идола? Да, может. Но сердце разбитое будет еще больше, еще в большей мере, если вы не разобьете его сейчас. Однако при этом есть смысл все-таки поговорить и с Богом прежде всего, и попытаться разобраться. То, что мешает нам в отношениях с Богом, то, что уводит нас от Бога, оно, конечно, плохо. Оно плохо уже само по себе, уже по этой причине. То, что укрепляет наши отношения с Богом, это хорошо, это позитивно. Наталья Караченцева пишет, где будет церковь, когда Христос вернется на землю? И будет ли тысячелетнее царство? Мы об этом, Наталья, будем еще говорить. Я не хочу сейчас уходить в это вот почему. Как раз потому, о чем мы говорили в пятницу. У меня есть совершенно четкие воззрения на этот счет. Я не одинок в этих воззрениях. Я считаю, что Бог действительно установит тысячелетнее царство. Он будет царствовать 1000 лет на земле. А в этом царстве будет особый план. Это будет царство для Израиля. А церковь будет в небесах. Она будет с Богом. Но последовательность событий, вот по этому поводу есть очень много разных мнений. Когда мы дойдем до этих книг, когда мы дойдем до книг пророков, и когда мы дойдем до Откровения Иоанна Богослова, мы обязательно к этим вопросам с вами придем. Пишет Анастасия, в притчах где-то написано, что когда мы берем у того, кто беднее нас, мы становимся беднее. А если бедная женщина жертвует 100 рублей пастору, и он отказывается, потому что она беднее его, то как? Он не принимает от нее жертву для Бога? И тут уточняет, Людмила уточняет, пишет, что женщина жертвует на самом деле кому? Пастору или Богу? Это две разные вещи. Правильно Людмила говорит. Давайте посмотрим дальше этот диалог, потому что он интересен. Анастасия пишет. Еще в Новом Завете есть на эту тему, что когда жертвует кто-то одному из малых сих, то Богу жертвует. Вот грешник, например, хочет пожертвовать. И если он в церковь жертвует, то, получается, пастор должен отказать, а себе взять, чтобы принять эту жертву для Бога. Но пастор же будет тогда нести последствия. И если пастор отказывается совсем взять у неверующего жертву, то он отталкивает этого человека от церкви. Давайте разберемся. Да, Анастасия пишет, так что ли? Давайте разберемся с этим, потому что тут, я думаю, что библейски это совершенно четко и понятно. Я напомню также о том, что эти передачи делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот как раз Джон Вернон Маги в своих беседах на эти вопросы неоднократно отвечал, потому что эти вопросы для него были актуальны, и эти вопросы ему часто задавали. Прежде всего, конечно, мы жертвуем не церкви, извините, не пастору, мы жертвуем Богу, и мы жертвуем Божьей Церкви. Мы не жертвуем пастору. Даже если это пожертвование на какие-то личные нужды пастора, но тут нужно быть очень осторожным, предельно осторожным, потому что есть такая вещь, как финансовая подотчетность, и эта вещь очень важна. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иисус хвалит бедную вдову. Вот вдова принесла свою лепту, и она жертвует. Причем, давайте разберемся, кому она жертвует. Можно сказать, она жертвует фарисеям, которые отошли от Бога. Она жертвует людям, которым на самом деле духовные вопросы уже все менее и менее интересны. Зачем она жертвует? Вдова дорогая, оставь это себе. Ну, потому что тут эти люди Христа распнут, Мессию не ждут и так далее. Не-не-не. Она жертвует Богу. Вот давайте разделим это на несколько составляющих. Первое. Отношение жертвующего человека и Бога. Вот это одна составляющая. Человек жертвует, я имею в виду пока верующий человек. Тут очень важно. Человек верующий, человек возрожденный, он жертвует. Все. Дальше вопрос уже не между ним и Богом. Он отдал, понимаете, он пожертвовал. Дальше вопрос между теми людьми, которые эти деньги, эти пожертвования принимают, и Богом. Можно ли отказать в праве жертвовать на основе того, что вы и так бедны? На основе притчи, на которую мы уже ссылались, об этой бедной вдове, ее лепте, я убежден, что нет. И вот почему. Не принимая жертву от верующего человека, не принимая пожертвования от верующего человека, какой бы бедный он ни был, мы на самом деле говорим несколько вещей. Во-первых, мы говорим: Господи, из этого источника я деньги не приму, даже при том, что этот источник – это твой человек, этот источник – это твое дитя, но я вот отсюда деньги не приму. То есть мы как бы Богу указываем, как ему о нас заботиться, да, вот и как не заботиться. Я это делать не буду. Второе. Мы фактически говорим, и это важно, мы фактически говорим этой женщине или этому мужчине, этому бедному человеку: знаешь, я богаче тебя, и ты в этом служении, я даже скажу более, в моем служении поучаствовать не можешь. Что это такое? Это гордыня. Вообще, одна из очень важных вещей, которыми Господь нас учит. Я проходил через это, Господь меня этому учил. А это сложно, друзья. Есть целое поколение людей, которым это очень сложно. Люди самодостаточные, причем они разного возраста, на самом деле. Я сказал, поколение? Нет, это не совсем правильно. Они есть самого разного возраста. Это люди, которые говорят: мне ничего не надо, я ни от кого ничего не возьму. Знаете, что такое? Это гордыня. Вот я не буду вникать в конкретную ситуацию, потому что я ее не знаю. Я не буду комментировать конкретную ситуацию, потому что я ее не знаю. Но если приносит, если жертвует верующий человек другому верующему человеку на служение, на церковь, вот отказ – это действительно большая проблема. Отказ взять, отказ принять – это фактически отвержение. Фактически мы говорим человеку: знаешь что, вот Богу не надо то, что ты ему принес. Вот Богу без этого хорошо, Богу без этого нормально. Да, ему без этого нормально. Да, он, Бог, не нуждается. Слушайте, но и в пожертвовании богатого он тогда тоже не нуждается. Давайте так, уж напрямую. Теперь другая история. И вот как раз об этом говорил доктор Джон Вернон Маги, на котором мы тут сегодня уже ссылались. Это история, когда неверующий человек приходит и хочет что-то пожертвовать на служение. И вот позиция которую я хочу здесь озвучить, и это позиция доктора Маги. Я на самом деле очень много думал и думаю над этой позицией, и я склонен согласиться именно с такой постановкой вопроса. И вопрос ставится таким образом. Нет. Вот в этом случае пожертвования брать не надо. Почему? Не отвращает ли это человека от служения? И от участия? Дело в том, что зачастую, и нам в нашей культуре это хорошо знакомо, люди неверующие, люди невозрожденные, жертвуют не с теми целями, не с теми помыслами, которые мы можем себе представить. Человек, например, жертвует, он может пожертвовать большую сумму на храм, потому что в небесах зачтется. Человек может жертвовать, потому что им руководит чувство стыда. Человек может жертвовать по самым разным другим причинам. И на самом деле, вот та ситуация, о которой мы с вами уже читали, были деньги, да, деньги, но это же вот те деньги, которые нужно было священникам могли дать себе, они, взять себе, они не должны были это класть в храмовую кассу. Но это особая история. Это история внутри Божьего народа. Это деньги, которые налагались как штраф в случае особо тяжких преступлений. Это не про отношение, внимание, не про отношение верующего и неверующего. То, что мы сегодня с вами или вчера с вами читали, это история внутри народа Божьего. Вот это важно. Дальше. Не отвращает ли это то, о чем Анастасия пишет, о чем она спрашивает, не отвращает ли вот это от Бога? Нельзя ли вот взять и применить то же самое, что мы тут говорили о верующих людях, да? Не взяли деньги у верующего, не взяли пожертвования у верующего, не приняли. Соответственно, вот мы показали, что мы лучше тебя и так далее. Нет, не отвращает. Вот почему. Если человек невозрожденный, если человек, не знающий Бога, не причастный пока к Церкви Божией, пришел и хочет как-то поучаствовать, это замечательный способ с ним поговорить, с ним помолиться и за него помолиться. Я приведу пример, который, я думаю, поможет понять, вот аналогия поможет понять эту историю. К вам подходят на улице и говорят, дай 100 рублей или 10 рублей. Зачем, спрашиваете вы? Ну, кушать хочу, говорят вам. Какой тест? Очень простой тест. Не давать 10 рублей, не давать 100 рублей, а просто сказать, пойдем в ближайший магазин, я тебе куплю поесть. И результаты могут быть разные. Кто-то может сказать, да-да-да, хорошо, спасибо огромное, и вы видите, что да, человеку действительно нужна была еда, вот ему нужна была такая помощь. И вот вы покупаете, все нормально. Другой вариант, человек говорит, слушайте, нет, до свидания, отворачивается, может быть, даже грубит или продолжает просить деньги. Тогда это, ну, совершенно другая история. Вот такая лакмусовая бумажка. Теперь, многие христиане знают, что бывают случаи, реальные бывают случаи, когда неверующий человек говорит, хорошо, я хочу послужить, я хочу поучаствовать. Вот это возможность ему сказать. Знаешь, давай мы найдем другой способ. Во-первых, давай мы с тобой поговорим, что тебя побуждает, почему ты это хочешь сделать. И какой-то другой способ. Ну, например, не деньги жертвовать, а, допустим, поучаствовать в каком-то совместном деле. Вот ты на это согласен или нет? Человек говорит, да, согласен, я хочу. Там, послужить, сделать что-то бесплатно. А опять, если он делает что-то бесплатно, это значит, что у вас будет возможность пообщаться, будет возможность поговорить. Или он говорит, не-не-не, я вот деньги готов отдавать, а больше ничего. Вот это очень полезная история. Чужестранцы могли присоединяться к израильтянам, могли делать что-то вместе с народом Божьим. Они могли, они жили, особенно вот помните, мы с вами читали о путешествиях в пустыне, они жили... Но все-таки немножко на отшибе, они жили все-таки немножко в стороне от народа Божьего, но они могли подключаться, они могли включаться в общее дело. Вот участие в храмовом богослужении от них сначала никто не ожидал. Они участвовали в неком Божьем деле, общем деле, и таким образом могли приобщиться, начать приобщаться к Божьему народу. Ну а дальше, да, дальше уже вот то, что, о чем мы с вами говорили, еще будем говорить, о том, как чужестранец мог стать частью народа Израилева. Вот так же и здесь. Иисус в своем земном служении привлекал самых разных людей, участвовали в нем самые разные люди. Кто-то приходил и разочаровывался и уходил. Кто-то приходил и каялся, он приходил к Господу. Так и сегодня. Неверующий человек хочет поучаствовать, хочет... Понимаете, да, у каждого из нас есть вот это искушение. Искушение серьезное. Сказать, нам сейчас нужны деньги, это благое дело, это хорошее служение. Господи, вот, ну ты видишь, что вот этот человек не знает тебя, но, ну вот надо. Ну вот он искренний. Я бы сказал, остановитесь. Потому что мы не знаем причины того, что происходит. Ну и в заключении оговорюсь и скажу вот о чем. Помните, на прошлой неделе мы с вами говорили о догматически важных моментах? Ну, то, по поводу чего мы с вами спорить уже не можем. Вот только так и не по-другому. И о, ну, не столь важных моментах. Вот я отлично понимаю, что будут христиане, знающие Господа люди, верующие люди, которые с таким взглядом, который я только что высказал, не согласятся. Ну что же, это нормально. Вы будете молиться за меня, я буду молиться за вас, надеюсь, да, что вот мы будем продолжать общение, и это нам никак не помешает. Это к вопросу о том, собственно, почему и зачем мы жертвуем, и какова мотивация. Значит, еще раз, очень коротко. Первое. Если это пожертвование от верующего человека, тут нужно разделить на отношение Бога с жертвующим, или жертвующего человека с Богом, да, и отношение получающего это пожертвование с Богом. Ну и не возноситься. То есть не создавать ощущение, что, ребят, мне никто не нужен, я и сам сусам. Христианину нужны другие верующие, нам рассказано носить бремена друг друга. Ну и вторая история – это отношение между неверующим, допустим, жертвователем. Мы знаем, что он не в церкви, мы знаем, что он пока не с Богом, но он хочет пожертвовать. Вот тут нужна осторожность и, я бы сказал, перенаправление. Хорошо, ты хочешь послужить? Давай подумаем, как по-другому это можно сделать. Сегодня мы продолжаем читать четвертую книгу царств. Все сложнее и сложнее тексты, которые перед нами. Все быстрее и быстрее вот это падение, это движение вниз. Давайте мы сделаем вот, что мы сейчас обратимся к Господу в молитве. И будем читать и разбирать. Пишите нам через сайт, через приложение Теос, через страницы группы нашей по страницам Библии. Ну, а завтра ваши комментарии мы уже почитаем. А пока обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы просим Тебя, благослови нас сейчас, когда мы будем читать Твое Слово. Веди нас, направляй нас и помоги нам, Боже, быть верными и послушными Тебе. Открой наш разум и наши сердца для понимания Твоего Священного Писания. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем наше чтение четвертой книги царств по страницам Библии, 448 выпуск. А у нас сегодня 13, 14 и 15 главы четвертой книги царств. Это очень такие серьезные, очень тяжелые главы Священного Писания. Я напомню о ситуации. Это северная и южная часть страны. На севере 10 колен и ни одного нормального, ни одного благочестивого царя. Кстати, Северное царство катится к своему закату. И в этих главах мы с вами увидим очень быструю смену правителей. События происходят стремительно, И эта стремительность — это стремительность падения. Представьте себе, человек съезжает с горы, и вот он набирает скорость, и уже вот внизу этой горы он буквально летит. Вот Израиль, Северное царство, летит с горы. Южная часть, два колена, колено Иуды, колено Вениамина. Есть и нормальные цари, есть и действительно благочестивые цари, но при этом есть также и нечестие. Мы с вами говорили про Иоаса. Царь Иоас прожил 47 лет. Его сохранила, сберегла одна женщина. Потом его вырастили в храме. И проблема была в том, что царица Гафолия пыталась убить всех потомков царского рода, но Господь сохранил этот род. И как раз Иоас был справедливым царем. В его жизни, в его правлении на юге было настоящее возрождение. Ну а на севере, как не было ничего хорошего, так и осталось ничего хорошего. И вот тут мы начинаем читать 13 главу. Кстати, напомню все-таки, что на севере кое-что хорошее было. Мы в прошлый раз не говорили про пророка Елисея. Он как бы сошел со сцены, на самом деле не сошел. Смерть пророка Елисея мы с вами увидим сейчас. И вот 13 глава, 1 стих. «В 23-й год Иоаса, сына Ахозеина, царя Иудейского, воцарился Иоахаз, сын Иуя, над Израилем в Самарии, и царствовал 17 лет, и делал неугодное в очах Господних, и ходил в грехах Иероваама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех, и не отставал от них». Ну вот, иными словами, у него все было так же, как и у предыдущих царей, ничего нового о нем мы не узнаем. Идем дальше. «И возгорелся гнев Господа на Израиля, и он предавал их в руку Азаила, царя сирийского, и в руку Винодада, сына Азаилова, во все дни». Помните, до этого там правил Винодад, потом правил Азаил, тот самый, которого рукоположил Илья, и который говорил, что я пес, что ли, чтобы на Израиль нападать. Оказывается, пес и нападал, еще как нападал. Ну и потом сына Азаила также зовут Винодад. Особой изобретательности в именах там не было. 4 стих. «И помолился Иоахаз лицу Господню, и услышал его Господь, потому что видел стеснение израильтян, как теснил их царь сирийский. И дал Господь израильтянам избавителя, и вышли они из-под руки сириян, и жили сыны Израилевы в шатрах своих, как вчера и третьего дня». Я думаю, что кое-что вам это напоминает. Я предполагаю, что вам это напоминает книгу Судей, ну, потому что там та же самая история. Божие освобождение по Божьей милости. История, которую мы с вами читаем, по большому счету, если бы не Божья милость, эта история была бы очень и очень скучной. Знаете, почему история настолько скучна? Потому что грех – скучная штука. Вот человеку кажется, что вот я согрешу, и там будет удовольствие. Может быть, первый, второй раз ему это нравится, а потом ему становится совершенно конкретно скучно. И вот эта скука кончается, когда мы видим проявление Божьей милости. Да, грех не сойдет с рук северному царю, и грех не сойдет с рук северному государству, но в какой-то момент проявляется Божья милость, и Бог как бы говорит: «Ребята, вот я, послушайте меня». Но они не слушают. 6 стих. «Однако ж не отступали от грехов дома Иероваамова, который ввел Израиля в грех. Ходили в них, и дубрава стояла в Самарии». Все было по-старому, все было так же скучно, как и раньше. Кстати говоря, процветание в Израиле все-таки ведь тоже было, и государство это было довольно богатым, и при этом надо отметить, что процветание совершенно не обязательно является признаком того, что Бог тобой доволен. Процветание может быть просто по причине Божьей милости и по причине того, что Он призывает к себе. Идем дальше, 7 стих. «У Иоахаза оставалось войско только 50 всадников, 10 колесниц и 10 тысяч пеших, от того, что истребил их царь сирийский и обратил их в прах на попрание. Прочее об Иохазе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. И почил Иохаз с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоас, сын его, вместо него. И вот тут, друзья, начинается проблема. Проблема эта заключается в том, что имена повторяются. Да, это частые имена. Иоас здесь, у нас уже был Иоас на юге. Это разные люди, их очень важно не путать. Поэтому я советую вам пользоваться схемой, которую мы выставляем на наших ресурсах. Это схема, таблица царей Израиля и Иудеи. Вот Иоас, который на севере. Какой царь, хороший или плохой? Конечно, плохой, потому что на севере ни одного хорошего царя не было. А на юге был хороший. 10 стих. В 37 год Иоаса, царя Иудейского, воцарился Иоас, сын Иоахазов, над Израилем в Самарии, и царствовал 16 лет. То есть, с одной стороны, Иоас хороший, с другой, 11 стих, и делал неугодное в очах Господних. Не отступал от всех грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех, но ходил в них. Опять невероятно скучно. Ну, потому что... А что еще говорить? 13 стих. «И почил Иоас с отцами своими, а Иеровоам сел на престоле его». Опять-таки, это уже не тот Иеровоам, про которого мы читали. Но в предыдущей книге это Иеровоам, которого часто называют Иеровоамом вторым. Дальше. «И погребен Иоас в Самарии с царями израильскими». И вот начинается разговор про Иеровоама. И здесь очень важная деталь. И дальше начинается 14 стих, и мы как бы отступаем немножко назад ко временам Иоаса, потому что это рассказ о смерти Елисея. Это важное событие как раз исправления Иоаса. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его». Иоас ассоциирует Елисея с силой. Он больше смотрит на Елисея, чем на Бога. Хотя, пожалуй, даже этот взгляд на Елисея, ну, это скорее такой взгляд, когда ты теряешь, и ты понимаешь, что ты сейчас теряешь, и ты понимаешь, что страна твоя не в лучшем состоянии, и в этот момент еще и пророк умирает. Но опять-таки, это милость Божия для Иоаса. И Бог опять дает Иоасу шанс. 15 стих. «И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому: положи руку твою на лук. И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя. И сказал: отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей: выстрели. И он выстрелил и сказал: это стрела избавления от Господа и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в Афеке в конец. Вы помните, самый главный страх израильских царей в тот момент – это страх перед Сирией. И, собственно говоря, милость Божия здесь заключается в том, что Бог открывает через Елисея: вот будет победа, полная победа над сирийцами. Но на этом все не кончается. 18 стих. «И сказал Елисей: возьми стрелы. И он взял. И сказал царю израильскому: бей по земле». Обратите, пожалуйста, внимание, бей. Да, не ударь, а бей. Правда, не указано, сколько раз. Дальше. «И ударил он по земле 3 раза. И остановился». Вот эта история на самом деле великолепная иллюстрация жизни израильского народа. Даже тогда, когда начинается вера, эта вера какая-то неполная, ограниченная. 19 стих. «И разгневался на него человек Божий и сказал: надобно было бы бить 5 или 6 раз. Тогда ты побил бы сириян совершенно. А теперь только 3 раза поразишь сириян». Это вопрос веры. И знаете, на самом деле для нас это сложный вопрос и сегодня. Вот сколько раз пытаться, сколько раз делать, сколько раз ударять по земле, сколько раз делать что-то, что кажется поначалу бессмысленным. Для того, чтобы ответить на вопрос для себя в той конкретной ситуации, в которой мы находимся, нам нужно прежде всего близкое и тесное общение с Богом. Вот тогда ответ будет. Иначе так и будем. Знаете, вот я себе представляю Иоаса таким образом. Он такой ударил 3 раза. Он смотрит на Елисея такой, что еще надо или все? Послушайте, если Бог нас к чему-то призывает, давайте брать и делать. Не оглядываясь и не спрашивая, слушай, что, еще надо или все? 20 стих. И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея. И ожил, и встал на ноги свои. Вот удивительная часть этой истории. И после смерти своей Елисей творит чудеса. Или, точнее, Бог творит чудеса через Елисея. Читаем дальше. Азаил, царь сирийский, я думаю, знакомый нам персонаж, да, мы о нем уже говорили неоднократно, возвращаемся к тексту. Азаил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иоахаза. Но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Яковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне. Ну, то есть, вот до момента написания книги. Читаем дальше. И умер Азаил, царь сирийский. И воцарился Винодад, сын его, вместо него. И взял назад Иоас, сын Иоахаза, из руки Винодада, сына Азаила, города, которые он взял войною из руки отца его Иоахаза. 3 раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы. А мог бы больше. Вот мог бы, если бы он в свое время не остановился. Ну а дальше? А дальше, друзья, становится совсем стремительно и совсем скучно. 14 глава. Во 2-й год Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского, хорошо, что хоть напоминается, да, мы понимаем, что это север, воцарился Амасия, сын Иоаса, царь Иудейский. Это уже на юге. И вот тут яркое пятно, яркие события в жизни юга. Но обратите внимание тоже с оговоркой. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ягадань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних. Впрочем, не так, как отец его Давид. Он во всем поступал так, как отец его Иоас. Ну вот угодное, да, это хороший царь, это тоже время пробуждения в Израиле. Но дотягивает он до Иоаса, а не до Давида. В чем не дотягивает? Дальше, 4 стих. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. На самом деле, очень трудно бывает проводить какие-то духовные реформы, потому что есть что-то такое, что считается незыблемым. И совершенно не обязательно это незыблемое от Бога. Для иудеи незыблемыми казались высоты. И вот можно было вернуться к поклонению Богу Яхве, а высоты все равно остаются.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. Когда утвердилось царство в руках его, тогда он умертвил слуг своих, убивших царя, отца его, но детей убийц не умертвил, так как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедал Господь, говоря, не должны быть наказываемы смертью отцы за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Но каждый за свое преступление должен быть наказываем смертью. На самом деле, вот эту часть закона Моисеева долгое время уже не соблюдали. А Амасия берет и говорит: я буду следовать закону Моисееву. Я буду наказывать тех, кто совершил преступление, но дети за это не отвечают. И опять-таки это указывает на то, насколько для Амасии важен закон Моисеев. 7 стих. Он поразил 10 000 идумеян на долине Соляной и взял Селу войною и дал ей имя Иокфеил, которое остается и до сего дня, ну, то есть, опять-таки, до написания книги. Тогда послал Амасия послов к Иоасу, царю израильскому, сыну Иоахаза, сына Иуева, сказать: «Выйди, повидаемся лично». Это север и юг, это неблагочестие и благочестие. 9 стих. «И послал Иоас, царь израильский, к Амасии, царю иудейскому, сказать: Терн, который на Ливане, послал кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жену сыну моему». Но прошли дикие звери, что на Ливане, и истоптали этот терн. Ты поразил идумеян, и возгордилось сердце твое. Величайся и сиди у себя дома. К чему тебе затевать ссору на свою беду? Падешь ты и Иуда с тобою. Ну вот он воспринимает это все как провокацию, ну и на провокацию соответственным образом и отвечает. Идем дальше. Но не послушался Амасия. И выступил Иоас, царь израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь иудейский, в Вефсамисе, что в Иудее. Выступил, естественно, не просто с дипломатической миссией, а выступил с военной миссией. Идем дальше. И разбиты были иудеи израильтянами, и разбежались по шатрам своим, и Амасию, царя иудейского, сына Иоаса, сына Ахозиина, захватил Иоас, царь израильский, в Вефсамисе и пошел в Иерусалим и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угольных на 400 локтей. И взял все золото и серебро и все сосуды, какие нашлись в доме Господнем и в сокровищницах царского дома, и заложников, и возвратился в Самарию. Вот это что? Да очень просто. Народ Божий начинает воевать между собой. И впервые храм грабят не какие-то инородцы. Храм грабят свои же. Север и юг все больше отдаляются друг от друга. 16 стих. «И почил Иоас с отцами своими, и погребен в Самарии с царями израильскими». И воцарился Иеровоам, сын его, вместо него. Это тот самый Иеровоам II, о котором уже коротко говорилось в предыдущей главе. Это на севере. Теперь опять юг, 17 стих. «И жил Амасия, сын Иоасов, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова, царя израильского, 15 лет». Ну и опять-таки, как раньше, отсылка к летописи, где можно прочитать подробнее. 19 стих. И составили против него заговор в Иерусалиме, и убежал он в Лахис, и послали за ним в Лахис, и умертвили его там, это Амасию, и привезли его на конях, и погребен он был в Иерусалиме с отцами своими в городе Давидовом. Что происходит? Да происходит абсолютное искажение царства. Не только Израиль, но и Иудея становятся как другие народы. А дальше искажение только продолжается. «Взял весь народ иудейский Азарию, которому было 16 лет, и воцарили его вместо отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иудеи после того, как царь почил с отцами своими. 15-й год Амасии, сына Иоасова, царя Иудейского. Воцарился Иеровоам, сын Иоасов, царь Израильский, в Самарии. И царствовал 41 год. Это опять мы переходим на север. И, я думаю, вы к этому уже привыкли. И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. Вот, собственно, что происходит. На севере военное укрепление, временное такое укрепление Израиля, 26 стих, ибо Господь видел бедствие Израиля, весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. Интересно, что Бог остается для Израиля единственным помощником, только Израиль этого не замечает. И не восхотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной, и спас их рукою Иеровоама, сына Иоасова. Опять, на какое-то время вроде бы все нормально, но эти сани разгоняются все быстрее, потому что мы приближаемся к развязке, к концу Северного царства, о котором мы с вами будем говорить в следующий раз. 15 глава. В 27-й год Иеровоама, царя Израильского, воцарился Азария, сын Амасии, царь Иудейский. 16 лет был он, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме, имя матери его Иехулия, из Иерусалима. И вот еще один хороший царь, но опять, как вы помните, всегда это хорошесть с ограничениями. Он делал угодное в очах Господних во всем так, как поступал Амасия, отец его. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме. И Иоафам, сын царя, начальствовал над дворцом и управлял народом земли. То есть фактически он царствовал вместо своего отца, отец был прокаженным. То есть вот Азария не просто не дотягивает, но у него есть очень серьезные проблемы. Понимаете? Это все как вот по пословице «не заметить слона в комнате». То есть в комнате большой слон. Но давайте про слона мы не будем говорить. Слон – это грех Израиля и Иудеи. И даже лучшее из того, что есть, это такое незамечание слона. Христос не просто заметил этого слона. Христос умер за нас, грешных. 7 стих. «И почил Азария с отцами своими, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воцарился Иоафам, сын его, вместо него». Он тот, который вот царствовал фактически вот и так уже при жизни отца. «В 38-й год Азарии, царя Иудейского, воцарился Захария, сын Иеровоама над Израилем в Самарии, и царствовал 6 месяцев». Слава Богу, что только 6 месяцев, потому что опять ничего хорошего там нет. И опять кончается все заговором, 10 стих. «И составил против него заговор Силум, сын Иависа, и поразил его пред народом, и убил его, и воцарился вместо него». Классно, да? 12 стих. «Таково было слово Господа, которое он изрек Иую, сказав: сыновья твои до 4-го рода будут сидеть на престоле Израилевом. И сбылось так». Помните пророчество, о котором мы читали в свое время, ну, еще несколько передач назад. Дальше. «Силум, сын Иависа, воцарился в 39-й год Азарии, царя Иудейского, и царствовал 1 месяц в Самарии». Помните, я вам говорил про то, как стремительно все начинает быть. «И пошел Минаим, сын Гадия, из Фирцы, и пришел в Самарию, и поразил Силума, сына Иависова, в Самарии, и умертвил его, и воцарился вместо него». Классно. 17 стих. «В 39-м году Азарии, царя Иудейского, воцарился Минаим, сын Гадия, над Израилем, и царствовал 10 лет в Самарии. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов» и так далее. Ничего нового нет. И вот 19 стих, очень важная фигура – к которой мы вернемся уже в следующий раз. Тогда пришел Фул, царь ассирийский, на землю Израилеву. И дал Минаем Фулу 1000 талантов серебра, чтобы руки его были за него, и чтобы утвердить царство в руке своей. Приходит ассириец, приходит завоеватель. Фул говорит: а я хочу просто откупиться. Мы об этом уже читали раньше. Ничего хорошего обычно из такого не бывает. 20 стих. И разложил Минаем это серебро на израильтян, на всех людей богатых, по 50 сиклей серебра на каждого человека, чтобы отдать царю ассирийскому. И пошел назад царь ассирийский и не остался там в земле. Обычно народ-завоеватель собирает подать, а тут завоеванный народ сам ее предлагает. Что из этого вышло, прочитаем в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.